Доброе утро. Я рад быть сегодня с вами, а также с теми, кто смотрит нас онлайн. Мы в 8 главе книги Деяний с 26 стиха по 40. Спасибо за то, что вы принесли мне подставку. Вы открываете их, открываем ваши Библии, электронные или бумажные. Я напоминаю, что у нас есть подкаст. Если у вас возникают вопросы на протяжении, это QR-код или email ask@filinon.org, куда можете отправить ваши вопросы, вопросы, которые могли возникнуть во время проповеди, если вы не слышали подкасты. У нас есть чудесные беседы вокруг отрывков, которые мы проходили. Сегодня мы говорим о Пятидесятнице, о дне Пятидесятницы. И заглавие этой проповеди – «Живое приключение», «Живя приключением». Какое приключение вы считаете самым лучшим и самым… Я скажу, приключение – когда вы объединяетесь с Иисусом в том, что Он делает Духом Святым. Несколько дней назад я вызвал Uber. И когда я сел на заднем сиденье, водитель глянул на меня и сказал, исходя из вашей прически, вы либо армейский офицер, либо учитель. Я сказал, ну... немножко и того, и другого. Чем вы занимаетесь? Я пастор. Где? Веллингтон. Я был в церкви, подвозил кого-то, говорит, там было много народа в вашей церкви. Вы что, нового Папу Римского праздновали? Ваша парковка сумасшедшая. Много времени, чтобы проехать. Я говорю, высаживайте их наверху. Мои клиенты хотят, чтобы я к двери его подвез. И мы с ним побеседовали около 20 минут. Он сказал, что он суфи-мусульманин, но он не практикует. И он рассказал все, что происходит с ним. Я все еще верю в Бога, но я не практикую свою веру. Я верю в то, что надо любить Бога. И надо верить и любить людей. И я процитировал ему Иисуса на эту тему. И потом мы разделили несколько стихов. И его заинтересовало. И когда мы приехали, куда я ехал, я говорю, в следующий раз зайди, запаркуйся в нашей парковке и заедь к нам. Я хотел бы поговорить. Когда, говорит, я буду возить людей в Веллингтон в следующий раз, я им скажу, что я знаю пастора. И это наши разговоры иногда возникают вокруг Евангелия. Готовы ли мы к ним? И сегодня, как вы слышали, день Пятидесятницы, 7 недель после воскресения Иисуса, Отец вознесся к Отцу. И прежде чем Он вознесся, Он сказал Своим ученикам, «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями и в Иерусалиме, и по всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Но Он также сказал оставаться в Иерусалиме и ждать крещения Святым Духом. И они вместе ждали, молились, настраивались, они не были пассивными, они молились вместе. Иногда нас Иисус просит подождать, и Он не хочет нас замедлить в нашем движении, но хочет приготовить наши сердца к тому, что мы не можем пропустить. Иисус иногда заставляет нас подождать не для того, чтобы мы медленнее двигались, но чтобы приготовить наши сердца к тому, что мы не можем пропустить. Они молились, Бог готовил их. 50 дней после воскресения Иисуса Дух Святой, огни языка снизошли на землю, ветер в их легких и огонь на их языках, и ученики заговорили на языках, которых они знали, но те, которые слушали, они понимали, и они были удивлены, кто эти ученики Иисуса, которые говорят на языке, которых они не знают. Апостол Петр, он был готов. Он проповедовал самую удивительную проповедь, объясняя, что происходит. Он указал им на Иисуса, и в конце народ спросил, что нам делать. Они были обличены. Он сказал, покайтесь, верьте в Иисуса и креститесь. 3000 человек присоединилось к церкви в тот день. Когда ветер веет, все происходит так, как будто пожар возникает. Как будто пожар возникает в доме. Первая церковь родилась в Иерусалиме. Она росла очень быстро, прогрессивно, в геометрической прогрессии. И возникли преследования. Стефан был убит как мученик. Из-за гонений Филипп отправился в Самарию. И он прошел на прогулку, он пришел проповедовать Евангелие. И люди верили, были чудеса, люди исцелялись, люди принимали водное крещение, исполнялись Духа Святого. Была радость в Самарии. Профетическое слово Иисуса, когда он был возле колодца Якова, у него была беседа с самаритянкой. И он пошел, говорит, он сказал, поля созрели для жатвы в Самарии. И мы видим, как исполняется это пророческое слово. Возрождение наступило в Самарии. И вдруг ангел Господний просит Филиппа отправиться на юг. Ангел свой сказал, встань, иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста. Вопрос, почему Бог говорит к Филиппу? Если мы вернемся в 6 главу, где Филипп исполнился Духа Святого, мы знаем, что его сердце посвящено служению, он служит вдовам, его уши открыты. Бог говорит к тем, кто слышит и следует за ним. Послушание. Что он должен сделать? Он идет на дорогу, которая идет в Газу. Газа – это последняя остановка, где есть колодцы с водой перед пустыней по дороге из Иерусалима в Египет. Это все, что он знает. Он едет из города, где происходит возрождение, в место пустынное, где ничего не происходит. И так часто случается, когда ведет Дух Святой. Вы видите только одну часть, но когда ветер веет, все полыхает, как дом. Вы вынуждены слушаться. Послушание открывает нам способность жить в следующую главу этой истории. Если Дух Святой веял сегодня, у нас бы ушло это 3 месяца или 3 дня. Или 3 секунды, насколько готовы наши сердца, ваше и мое? Готов ли я для того, чтобы, как ветер подует, готов ли я загореться и двигаться туда, куда Господь влекет меня? Двигаться со скоростью Духа. 27 стих говорит, и Филипп встал и пошел. И вот муж эфиоплянин, евнух, вельможа Кандакии, царицы Эфиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим до поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Что видит Филипп на дороге в Газу? Текст говорит, и вот эфиоплянин, неожиданно, да? Эфиопа, эфиопия, нубийское королевство Куш. черный африканец, высокопоставленный придворный чиновник, отвечающий за финансы королевы. Он, Куш было богатое царство, там была выплавка железа, добыча золота, и он отвечает за все финансы королевы, за все богатство. Нам нужно понимать восьмую главу в широком контексте всей книги, от Иерусалима в Иудею и до конца земли. И Эфиопия для иудеев, и для греков, и для римлян была в южной части их. А кто были евнухи? Евнухи – это кастрированные мужчины. Без них, без их желания иногда, часто, чтобы выполнять различные слуги. Слуги, которые были кастрированы, были гораздо послушнее. И он влиятельный слуга. Он служит королеве эфиопской. Для эфиоплянина и евнуха это очень важно понять. Его день кастрации – это была самая болезненная память для него. Она, скорее всего, была сделана мимо его воли. Это был самый, наверное, унизительный момент в его жизни. Если вы будете миссионерами к язычникам, с кого бы вы начали? Начали бы миссионерство с эфиоплянина, да еще и с евнуха. Вы не можете предсказать, куда дует ветер, но вы должны быть готовы. Нельзя предугадать, куда ветер подует, но нужно быть готовым. Когда я жил в Бразилии, два друга, Андрей и Густаво, два брата, они пригласили проводить Bible Study с ним. Они не были. Андрей инженер, Густаво был юристом. И мы изучали Библию вместе. И меня пригласили в юридическую контору на рождественский праздник в офисе. Это праздник для семьи. Я сказал, ладно. И в день этой вечеринки я молился об этой папке. И Бог сказал, едь туда. У меня есть народ в этой общине. Есть мои люди. Офис был огорожен огромным забором. И там была металлическая дверь. Металлическую дверь открыли. И был очень странно одетый мужчина. Приветствовал нас, моя маленькая дочь посмотрела на нее и пыталась понять, что тут происходит. Мы зашли в офис, и вечеринка начала. С моей точки зрения, это была не семейная вечеринка. Люди пили, танцевали, в общем, хаотическо. И где-то через час Густаво поворачивает, включает музыку и говорит, «Рэй скажет для нас сейчас рождественское слово». Я подумал, да. Я не видел, чтобы атмосфера готовила для проповеди. Там не было хора, который бы пел рождественские гимны. Ничего. Я открыл Библию и сказал несколько слов об Иисусе, о его рождении, о рождении Христа, приходе на землю. Я не помню точно, что я сказал. Но я помню, что я думал по дороге домой. Я думал, Господь, что это было? Зачем это было? Когда я молился утром, я думал, что я слышу. Через несколько месяцев жена Андрея пришла к вере и была хрещена. И потом Андрей и дети их пришли к вере и приняли водное крещение. И жена Густава пришла к вере и приняла водное крещение. Вы не можете предвосхитить, куда подует ветер, но вы должны быть готовы. И где Иисус начал в Самарии свою проповедь? Около колодца. Возле Якова, колодца Якова, проповедуя самаритянке, которая была 5 раз замужем и 6-м жила. С кого бы начали проповедовать? Куда вы начинаетесь? Куда движется Евангелие за пределы Иудеи. Евнух, Эфиоплянин. 29 стих. «Дух сказал Филиппу, пойди и пристань к сей колеснице». Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал, «Разумеешь ли, что читаешь?» Он сказал, «Как могу разуметь, если никто не наставит меня?» И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. Это дорогостоящая поездка для Евнуха из царства Куш в Иерусалим, чтобы поклониться Богу. Он не иудей, но он поехал туда, что-то ведет его. Он читает пророка Исаию, но он не понимает и спрашивает, могу я стать членом этой веры? Я не похожа, не похожа на меня. А какой его опыт в Иерусалиме? Если он не был иудеем, его бы не пустили в внутренние дворы храма. Он бы поклонялся снаружи. И будучи евнухом, если бы он, если они объясняли это у него, если бы ему объяснили, то и как евнух, ему бы не разрешили стать членом еврейской общины. Евнухам было не разрешено было обращаться в иудейскую веру. Насколько еще его могли бы больше отвергнуть? Но воскресший Иисус в работе, и Дух Его говорит Филиппу, иди и пристань к его колеснице. И Филипп слышит проповедь, и Филипп слышит книгу Исаии и спрашивает, ты понимаешь, что читаешь? И Филиппиан говорит, откуда я могу, если меня никто не наставит? И он приглашает Филиппа в свою колесницу. Обращайте внимание, куда дует ветер. И огонь разгорится. Вы не можете заставить ветер дуть, и вы не можете заставить огонь гореть, но вы должны быть внимательны. Куда ветер дует в ваших отношениях с людьми, на работе, дома, на учебе, с коллегами? Может быть, они ищут Бога в местах, которые вы не одобряете, но они ищут ответы на жизнь. Куда дует ветер? Куда ведет вас огонь? Как-то меня пригласили несколько лет тому назад в церкви в Виннипеге. Они дали мне текст, я рассказал об Иисусе, его учении, его царстве. Я задал вопрос. Желаем ли принять Иисуса, который библейского Иисуса, хотим быть частью его царства. И после служения ко мне подошел человек, который говорит, меня зовут Джеффер, я из Ирана, я мусульман, я считаю, что вы оскорбили исламскую веру. Я не намерялся это сделать. Объясни, что обидело, и он дал несколько примеров, и мы провели. И я говорю, Джеффер, ты мусульманин, я христианин. Оба мы нуждаемся решить, принимаем мы Иисуса как библейского или нет, и подчиняемся ли мы его учению. Он посмотрел на меня и сказал, да, правильно. Откровенно. Следующий человек был Хасан. Он сказал, я иранец, я мусульманин, но я хочу стать христианином. Какой мой следующий шаг? Я начал объяснять Евангелие, и через 15 минут он сказал, извините, у меня есть другая встреча, я должен идти, увидимся в следующей неделе. Я говорю, меня не будет на следующей неделе, но я вас познакомлю с кем-то. Я говорил с профессором математики из Манитобы, и Хасан был его студентом. И он сказал, что он представит Хасана пастору, который говорил на фарси, и тот рассказал на фарси, на английском ему Евангелие, И Хасан принял Евангелие. Но почему Хасан был в церкви в первую очередь? Он был там, потому что у него есть китайская женщина, которая сдавала комнату Хасану. И она, ее любовь к Хасану открыла ему о чем? Христианство. И он сказал мне, знаете, когда церковь поклоняется, я ощущаю мир, который я никогда не ощущаю в мусульманской мечети. И поэтому я прихожу, и я должен был немножко, только чуть-чуть помочь Хасану понять, потому что Бог вел его, огонь уже пылал в его душе. Мне осталось только чуть-чуть помочь ему понять. И в 32 стихе, это то писание, которое читал Евнух. А место писания, которое он читал, было сие: «Как овца веден было на заклание, и как агнец предстригущим его был безгласен, так он не отверзает у своих. В уничижении его суд его совершался, народ его кто разъяснит, ибо вземлится от земли жизнь его». Евнух сказал Филиппу: «Прошу тебя сказать, о ком пророк говорит, о себе или о ком другом?» О чем этот отрывок? Несправедливость, испытавшая слугой, которого заклали на заклание. Как вы считаете, Евнуху нужно было читать еще лучше отрывок? Этот отрывок напоминал ему его жизнь. И он спрашивает, пророк о себе говорит или о ком-то еще? И филиппянин, которого кастрировали, которого унизили, спрашивает, о ком говорит пророк, о себе или о ком-то еще? 35 стих. И Филипп отверз уста свои, и, начав от всего Писания, благовествовал ему об Иисусе, сообщил благую весть об Иисусе. Он открыл из Писания. И в 24 главе Иисус открыл своим ученикам, и Филипп открывает Писание эфиоплянину, как Иисус открыл тем, которые шли в Эммаус. И Писание помогает увидеть им Иисуса. И все из книги «Исход» до книги «Откровения» помогает понять Писание через жизнь Иисуса. В 53-й книге, в главе Исаии, скорее всего, Филипп отправился, прочел ему стихи, и где говорится о слуге страждущему, где он взял на себя страдания всего мира. Я считаю, что они считали все этот список с 3 стиха, 53 глава. «Да не говорит сын иноплеменника, присоединившийся к Господу, Господь совсем отделил меня от своего народа, и да не говорит евнух, вот я сухое дерево, ибо Господь так говорит об евнухах, которые хранят мои субботы, избирают угодное мне и крепко держатся завета моего». Тем дам я в доме моем и в стенах моих место и имя лучшее, нежели сыновьям и дочерам. Дам им вечное имя, которое не истребится. Я приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы. Все сожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов». Через в Иисусе евнух может стать ближе, чем сыновья в Царстве Божьем. Он будет исцелен в Иисусе. Он обретает наследство лучше, чем народ его, новую идентичность, позор его устраняется. Давайте читать 36 стиха. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде, и евнух сказал: «Вот вода, что препятствует мне креститься?» И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и евнух, и крестил его. И евнух услышал об Иисусе и о том, что Иисус сделал для него, и что в Иисусе он может стать полноценным членом Божьей семьи и войти даже в внутренние дворы, но в Иисусе. Там его не пускали внутренние дворы, а он может стать Сыном Божьим в Иисусе, имея его своим Спасителем. Евнух преобразуется вся его жизнь в подобие Иисусу. Слава Богу, пусть Евангелие говорит в сердцах тех, кто страдает от позора, вины, те, кто устранены, отчуждены от общества, которые не видят причины для жизни. Со дня Пятидесятницы Евангелие распространяется во все страны, несмотря на разницу в языках, преодолевая все барьеры языковые, экономические, политические, национальные. Во имя Иисуса Христа. И 39-й. «Когда же они вышли из воды, Дух Святой восошел на евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень. И евнух уже не видел его, а продолжал путь, радуясь. А Филипп оказался в Азоте и, приходя, благословал всем городам, пока пришел в Кесарию». Филипп продолжает благовествовать, Дух уносит его. И он идет по всему побережью, аж до Цезарии. И похоже, что Филипп остановился в Цезарии. Что собой представляла Цезария? Это был идеальный, великолепный портовый город, где сходились различные миры, еврейские, греческие, римские. Даже руины сегодня еще очень, очень вдохновляют ее. Именно это было место правительства в Иудее. Это было место, где происходили основные события в Палестине, по меньшей мере в то время. И это хорошо — служить в Цезаре, если туда Бог ведет тебя, если Дух ведет в городе, похожем на Ванкувер, тоже неплохо. Но Господь может повести вас куда-нибудь в Белокулу. Как мог оставить Филипп евнуха? И филиппянин поехал домой, радуясь. Но как его мог Филипп оставить? Два поколения спустя Ураниус пишет в своей книге против еретиков, что филиппянин стал миссионером среди своего народа. Евнух евангелизировал Эфиопию, и Дух Святой в его легких, и огонь Божий на языке его. Хорошо об этом помнить, что Евангелие было укоренено и в Африке, и на Ближнем Востоке еще задолго до того, как оно пришло в Европу. Ушел на днях мой хороший друг Пункао, он Фонкео. Он много провел в своей стране, где он после войны он оказался в Соединенных Штатах, но был призван обратно в свою страну. И это был большой риск для его жизни. Он рассказывал историю, это произошло 12 лет назад. Он был на автобусной остановке в Южной Азии. И он должен был встретить с человеком, скажем, Би. Би в своем прошлом, в деревне своей был шаманом. И был в этом городе, где этот вокзал был, потому что его сын умирал в госпитале. И Пункао разговорился с этим шаманом, и он знал, что девять детей умерли, и десятый ребенок на грани смерти. И Пункао поделился Евангелием с ним. И говорит, говорит, если ты хочешь душу свою исцелить, ты должен исцелить душу, и Господь исцелит и ребенка. И Пунгава молился об этом ребенке, ребенок исцелился. Шериф, этот шаман, принял Иисуса, также жена его. И Пунгава должен был продолжать, а Би вернулся в свой, в свою деревню, бывший шаман. Что вы собираетесь, что вы будете, как, что ты будешь делать? И Пунгава спросил, ты умеешь читать? Он говорит, возьми эту Библию и начинай читать с Евангелия от Иоанна. Читай, и читай Евангелие, и делай то, что он говорит. Он говорит, я думаю, что да. И он уехал в свою деревню. 2 года спустя Пункао и этот шаман встретились снова. Он говорит, что с тобой произошло последние 2 года? И он говорит, я был в тюрьме 3 раза за то, что я проповедовал Евангелие. Последний раз они меня сломали челюсть, надзиратель сломал мне челюсть, у него был шрам на челюсти. Я, говорит, оказался в госпитале, братья приехали, молились обо мне, и я испытал Божие исцеление. Что еще произошло? Он говорит, сотни людей пришли к вере во Христа, читая только Библию и делая, что она говорит. И я говорю эту историю не потому, что много людей пришли из этой аномистической культуры к вере в Иисуса, и это обычно большие группы не приходят в таких культурах, но я рассказал эту историю для того, чтобы Пункао поделился Евангелием и доверил Духу Святому продолжать верить в жизни его и поддерживать огонь. И он доверил Иисуса, что, доверил Иисусу, что он будет поддерживать ветер и поддерживать огонь Святого Духа. Когда вы просыпаетесь утром, просыпаетесь и поклоняетесь Богу, и смиряете пред Ним всю свою жизнь, не часть вашей жизни, всю вашу жизнь. Я знаю, что Дух Святой и ощущение Духа Святого воодушевляет людей, но если вы хотите... Если вы хотите ходить под вождением Святого Духа, это предполагает полное смирение пред Ним. И если вы в присутствии пред Божьим, и вы осознаете свой грех, покайтесь в нем. Когда есть то, что препятствует нам исполниться Духом, это неисповеданный грех, а также непрощающий Дух, смиритесь перед Господом полностью, исповедуйте ваши грехи, молитесь об исполнении Духа Святого и просите, чтобы вера вела вас через день сегодняшний, и Бог проведет вас. Просите Бога показать, куда дует ветер и где горит твой огонь. Дай мне помочь тебе делать то, что ты делаешь сегодня. Я верю, что ты... работаешь, я хочу присоединиться к тому, что ты делаешь. И это изменит наш день. И знаете что? Когда открывается такая возможность, вам не нужно иметь все ответы, вы не должны знать все, но вы можете поделиться своим свидетельством и рассказать людям, где вы нашли воду. Если вы последовали Иисуса, вы ответите на этот вопрос. Вот где я ее нашел. Я не знал, но Иисус, которого я познал, присоединяйся в том, что Бог делает. Это очень радостный способ жить. И моя молитва о том, чтобы вы присоединились к Иисусу, который будет вести вас, и помазание его Духа будет вести, и ничего более восхитительного на планете Земля больше нету. Давайте встанем для молитвы. Отец Небесный, мы смиряемся пред Тобой, под Твою властную руку, Ты всемогущий, всезнающий, вездесущий Бог. И когда мы размышляем над Твоей святостью, мы признаем, что мы не дотягиваем. Мы исполнены гордости и эгоизма, и непрощения, иногда горечи. Мы не дотягиваем до стандартов, которые мы знаем, что когда мы исповедуем грех, Ты праведен простить нас и очистить нас от всей неправедности. Господь, мы исповедуем грехи наши пред Тобой сейчас. Господь, мы смиряем под Себя, под Твою святую руку и просим Дух Твой Святой, исполни нас, работай через нас, открой наши глаза и уши, чтобы мы видели то, что Ты делаешь в нашем дне. Мы хотим жить и помогать Тебе, помогать Твоей славе, видеть Царство Твое приходящим, видеть, как слава Твоя покрывает землю, как воды покрывают ее. Во имя Иисуса. Аминь.